Доброе утро! Мы с вами продолжаем сегодня исследовать тему, которая называется «Заживо погребенные». Как вы помните с нашей предыдущей встречи, когда мы говорили на эту тему, я почему поднял эту тему и с чем она связана? Дело в том, что мы верующие, мы привыкли понимать, что вот есть такое понятие, как хулана Святого Духа. Это когда человек так осознанно противится Духу Святому и доходит до такой точки невозврата, переходит такую, как говорят, красную черту, да, когда уже нет прощения и погибель этого человека предопределена. То есть он живет еще на земле, он еще физически живет, да, фактически духовно уже погребен. Тоже можно сказать, что погребен заживо. Я вам уже говорил не один раз о том, чтобы совершить хулу на Святого Духа, надо быть достаточно, так будем говорить, понимающим истину. Потому что и хула на Святого Духа, и именно это осознанный акт противления Богу. Когда мы говорим о том, что вот человек психует, не признает какую-то истину, вы знаете, он просто бывает, этот человек такой немыслящий, да, его не приучили думать, характер необузданный, и он просто возмущается, это еще не хула на Святого Духа, это просто, будем говорить, глупость и ограниченность человека, да. И вот чтобы совершить хулу на Святого Духа, ну, надо достаточно много понимать, и понимать правильно, и понимать разумно, и потом разумно, будем так говорить, ну, что уже не является, конечно, разумным, да, но я имею в виду осознанно противиться и делать что-либо наперекор тому, чему учит Бог этого человека. И я вам говорил, что хула на Святого Духа – это не такой уж сильно распространенный грех на нашей земле, хотя бы в силу того, что мы люди неразумные, много чего не понимаем, а если во что верим, то фанатично, а это уже не хула на Святого Духа, это уже просто, извините, глупость и ограниченность нашего ума. А вот другой грех, да, наподобие хулы на Святого Духа, но который вроде бы не является хулой на Святого Духа, да, грех, ну, я говорю грех, да, хотя это вроде как бы не какой-то конкретный поступок, а именно то состояние, в котором мы находимся, но это тоже грех, как бы основа всех остальных грехов. Вот этот порог человеческий, когда человек не думает, и он приходит постепенно к деградации своего ума, просто, будем так говорить, из человека превращается в животное. А вот это очень и очень распространенный порог среди живущих на нашей земле. Практически это все население нашей планеты подвержено вот этой болезни или этому пороку, как хотите, так и называйте. Стих, который, ну, будем так говорить, является основанием для этой темы, да, на основании которого я и эту тему как бы решил поднять. Он следующий, я вам прочитаю, это притча 18 глава, 15 стих. Вот вдумайтесь внимательно в слова, которые мы сейчас с вами прочитаем. «Дух человека переносит немощи, а пораженный дух кто может подкрепить?» Вы видите, коротенький стих, да, состоящий из двух частей. Первая часть этого стиха говорит: «Дух человека переносит его немощи». Что это за немощи? И что это за дух человека, который переносит эти немощи, да? Наши немощи – это наши пороки. Это наши похоти, это наши глупости, которые мы делаем, да? Это то, из-за чего мы страдаем и мучимся в этой жизни. И я должен вам сказать, немощь это как плен, это как рабство, в котором человек или человечество находится. Так вот, смотрите, вот в человеке есть дух, на языке Библии это разум. Разум человека переносит немощи. Он может проанализировать, он может сделать выводы, он может занять какую-то позицию, поставить цель, да? Он может разобраться в этих вещах. Это, знаете, вот мы больные люди, пациенты, да, мы вот немощные. Вот мы болеем и не знаем, что с собой делать. А вот врач в роли как бы вот этого духа человеческого, да, врач обученный, ну, я имею в виду так, в идеале говорю, потому что сегодня и врачи довольно странно обучены, и толком ничего иногда и не знают, да. Так вот я говорю, значит, врач, мы приходим к врачу своей немощью, потому что не знаем, что с ней делать. А вот врач, имея знания, да, он может диагностику провести, он может узнать причины какие-то, он знает процессы, которые происходят внутри человека, и он может предписать, ну, конечно, если знает, да, предписать методику лечения, да, или там какие лекарства принимать и так далее и тому подобное. Так вот, смотрите, если дух человека, то есть разум не работает, то мы будем так говорить, предаемся на страдания. Заметьте, немощь есть, глупость есть, плохие ситуации в жизни есть, проблемы есть, ругаемся, спорим, ссоримся, да? И вот представьте, а разум не работает. Тот орган, который Бог дал человеку, с помощью которого Бог может передать человеку какое-то знание, какую-то подсказку, предостеречь, остановить, заставить задуматься, показать путь выхода из ситуации. А этот орган не работает. Так вот, вторая часть как бы и говорит, да, вот пока есть немощи и дух человека работает, то он может решить эту проблему. Он переносит, он подсказывает, он анализирует, он начинает искать выход, и он находит его. То есть, если мы страдаем в этой жизни от обид, от зависти, от неудачных браков, от невоспитанных детей, от неумения общаться с людьми, от своего одиночества, да, ну, массу еще можно перечислять человеческих пороков, то если наш разум работает, если он еще не деградировал до такой степени, чтобы перестал функционировать, то у нас есть надежда выкарабкаться. А вот вторая часть стиха, смотрите, какая. А пораженный дух, кто может подкрепить? Заметьте, плоть немощна, да? Дух бодр. Если дух отнять, то плоть немощна – это вообще сплошное бедствие в жизни человека, да? Если дух есть, и он бодр, и он переносит, и он думает, он ищет, и он находит, выход есть. А вот пораженный дух, то есть моя плоть немощна, а дух мой поражен. Теперь вопрос, кто может подкрепить его? Кстати, хочу сказать, что кто-то из верующих мог бы так сказать, но есть же Бог, Он все может. Обратите внимание, сколько в нашей жизни вот таких вот людей, которые дошли, как говорят, до ручки, до дна, до какого-то, да? А чего Бог не помогает? Да Он может, да. Он может умертвить, Он может воскресить. Ну, я не говорю о том, что Он там специально умерщвляет кого-то, да. Я просто говорю, что да, Бог все может. Если Бог может, я задаю вопрос, а почему Он не возьмет и всех людей не спасет? Вот взял бы просто, ну зачем вот эти вот страдания людские, зачем эти войны, зачем вот эти дрязги, споры, разногласия, побои, воровство, прелюбодеяние, измены, предательство, да? Ну почему Бог не возьмет и не изменит человека? А потому что это будет насилие. А вы вот попробуйте кого-нибудь силком заставить там кого-то любить, допустим, да, или выполнять ту работу, которую он не любит, или заниматься тем, что ему не нравится. Вы почувствуете насилие, если это вы, и вас кто-то будет пытаться, будем говорить таким образом, культурно изнасиловать. Бог не насилует, Бог не угнетает. Бог хочет, чтобы человек понял осознанно, путь, который Бог ему предлагает, и осознанно этим путем пошел. Так вот, вторая часть вот этого стиха говорит: пораженный дух, кто может подкрепить? Здесь как бы вопрос, кто может, вроде бы надо бы искать того, кто может, но сам вопрос подразумевает, что уже никто не поможет. Если нет ума, извините, пораженный дух, да, то считай, что калека. Но калека, калеки рознь, да? Если я калека, нет руки, или нет ноги, или нет глаза, но есть рассудок, ну, не очень это все хорошо, конечно, если есть вот такой недух или такой, как говорится, недостаток физический, да? Но если рассудок работает, не все потеряно, да? Есть надежда, можно выкарабкаться, можно что-то придумать, есть Бог, с ним можно поговорить и можно найти выход. Речь идет о пораженном духе, то есть об убитом сознании. А говорится о том, что разум человека атрофировался. Он пришел к такому состоянию, когда все. Руки есть, ноги есть, печень есть, сердце работает, да, а ума нету. Даже у животного есть какой-то, будем говорить, там уровень, ну, ума сказать, или там, я не знаю, да, но есть что-то, да, а у человека с пораженным духом и нет даже и этого. К чему я это все говорю? Вот этот стих наглядно нам говорит, что если мы дошли до такого состояния, когда наш разум просто атрофировался, не выполняет свои функции, то уже никто его не подкрепит, да, никто такому человеку уже не поможет, и человек, еще физически живой, оказывается заживо погребенный. Он потенциальный покойник, физически еще живой, да, но фактически Бог пробиться не может в его сознание, человек тем более не может пробиться в его сознание. Оно отключено, я уже так хочу сказать, процессор полетел в компьютере. Что хотите, вкладывайте вы какие-то флешки, подключайте. Процессор полетел там, или материнская плата сгорела, да? Все. Ни памяти, ни сознания, ни соображения. А человек живет еще пока что физически. Я вам прочитаю еще некоторые стихи, да? Вот стих Матфея, 26 глава, 41 стих. Написано здесь так: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». О чем говорит этот стих нам? Вы видите сходство с предыдущим стихом, который мы только что с вами прочитали. Дух бодр, заметьте, дух жив, он ищет, он находит выход, он может докопаться, он может объяснить, почему и как надо там перенести какую-то свою немощь, да? Заметьте, плоть, имеется в виду чувство, наше сердце немощно. Вот она что-то хочет, вот ей что-то нравится, ей что-то приятно, она себя удовлетворяет, потом эта же плоть от этого неразумия страдает. И заметьте, если отделить плоть от духа, это значит предать человека на полное самоуничтожение. Вот заметьте, человек что-то хочет сильно, не думая, да? Ну, хочет, ему кажется, что это будет хорошо, что это будет полезно. Но он не понимает, он не знает, что ждет его еще большее горе. Ну, пример приведу, вот, ну, хочется выпить, да? Вот выпью, станет легче. Но заметьте, выпил, стало ли легче? Рассудок отключился. Ну, если это называть, что стало легче, то да, стало легче. Ну, ты ж напился, рассудок не работает. Дальше делаешь какие-то вообще глупости, да, поступки какие-то глупые, неадекватные. Дальше побои, дальше тебя ограбили, дальше тебя убили. Или ты кого-то убил. Ну, заметьте, все начинается с того, что я хочу. И вот, заметьте, плоть немощна. Она хочет, это как ребенок, да, но не знает, хорошо это или плохо, но думает, что знает, и думает, что это хорошо. Если удовлетворить мою какую-то похоть. И вот заметьте, плоть немощна. Она хочет, она лезет, а выбраться она не знает как. Потому что, помните, да, у ненасытимости эта похоть, да, две дочери. Давай, давай, давай. Выход один. Чем больше удовлетворяешь свою похоть, тем плотскому человеку кажется, что это лучше. Но это путь в никуда. Хотя сказать «в никуда» тоже будет неправильно, потому что это точно куда-то. И туда, откуда уже не возвращается. А вот дух бодр. А вот он способен анализировать. А вот он способен остановить. Он способен найти выход и помочь человеку решить проблему. Вы видите, да? Не было бы разума, не были бы мы и людьми. Так теперь задаю вопрос. Вот из этого же стиха какая мысль возникает, да? Если дух бодр, а плоть немощна, то что надо делать? Ну, чтобы вот этот дух был бодрым, чтобы он был способен нас вывести из какого-то тупика. Бодрствуйте и молитесь. Вы видите, да? Чтобы не впасть в искушение, я добавляю, чуть перефразируя стих, да? Чтобы не впасть в искушение, в которое нас тянет наша плоть или наши чувства, наши похоти и страсти. Слово «бодрствуйте» – «думайте». Думайте, пользуйтесь рассудком, развивайте, вникайте, не стойте на месте, не предавайтесь просто безрассудно какой-то похоти, анализируйте. И вот это будет делать, заметьте, если мы не пользуемся разумом, он деградирует. Если предаемся похотям и страстям и игнорируем голос разума, он у нас становится парализованным. Он становится пораженным. Это знаете, я вам такой пример хочу привести, да, что вот, ну, допустим, там человек, ну, впал в кому, да, ну, ладно, в кому еще так это, клиническая смерть лучше говорить, да, клиническая смерть. Вот есть там 10 секунд, 20 секунд, минута есть, 2, 3, 4, да, вот наступает момент, после которого, если сердце не работало, кислород не поступал, обмен веществ в мозгу не происходил, да, все, есть определенная точка невозврата. Вот если до вот этой черты успеть там подключить аппарат искусственного дыхания или там, я не знаю, еще какой-то наш орган искусственным органом заменить, да, и включить механизм, да, можно рассудок, еще разум наш физический, да, мозг наш, можно оживить, и наша функциональная особенность нашего мозга может быть восстановлена. Не успели, перешли вот этот момент, и все, человека уже не вернуть. Либо мозг уже не будет выполнять те функции, в том объеме, ну, я там говорю, что плюс-минус какие-то секунды или там часть минуты, да, и вот можно уже не вернуться в прежнее состояние. Так вот, не пользуясь нашим рассудком, мы способствуем поражению нашего рассудка, деградации нашего ума, да. А вот если бодрствуем, вот это слово «бодрствуйте», верующие привыкли его так понимать. Вот надо бодрствовать, бодрствовать, как и верить. Знаете, спроси конкретно, что такое бодрствовать, он не скажет. Спроси, что такое верить, он так опять на вас посмотрит такими круглыми или квадратными или треугольными глазами. Скажет, ну как, ну верить надо, вы понимаете, вот верить надо. Вот потому и фанатизм, вот потому и глупость, вот потому и примитивность нашего мышления или суждения. Слово «бодрствуйте» – думайте, вникайте, анализируйте, задавайте вопросы. Заметьте, вот это слово «бодрствуйте» и молитесь стоит, вот знаете, как, так будем говорить, левая и правая рука, вместе. У нас ведь есть и молитва, то это ни в коем случае не думайте. Я вчера говорил, да, брошюрка стоит, спасительные молитвы. От порчи, от зла, от тюрьмы, от сумы, там, да, для финансового успеха, от там, банкротства. Ну, что хотите, вот есть молитва, да? Или кто-то говорит, вот какой молитвой мы должны молиться? Я говорю, слушайте, разумной молитвой надо молиться. А молитва Иисуса Христа? Да не поможет эта молитва Иисуса Христа. Он разумно молился, он этим жил, он это словесно изложил. Он не сказал, молитесь, вот повторяйте, как попугаи, мои слова. Он сказал вот так, молитесь приблизительно вот так. Но он живет этим, а мы не живем. И мы думаем, что если мы, как попугаи, повторим молитву, то что-то поможет. Запомните, чужая молитва, то, что мы не пережили, то, что мы не ощутили, это фанатизм. Это бессмысленно, это бесполезно, если мы не задумываемся над словами молитвы, которые мы молимся, да? Если мы не пережили то, о чем мы просим, да, не понимаем важности и нужности, да, поймите, это не молитва, это просто какой-то такой молитвенный обряд. Я перефразирую слово «бодрствуйте и молитесь». Думайте и разговаривайте с Богом. Разговор с Богом, заметьте, молитва – это разговор человека с Богом. Разговор, ну, не может быть без неосмысленным, да, без рассудительности. Вот когда мы друг с другом разговариваем, ведь кто-то что-то говорит, он же вкладывает смысл в свои слова. Тот, кто слышит, он должен понимать смысл этих слов. Если какая-то там мысль такая слишком заумная, он должен переспросить, или я должен сам это понять, почувствовать и что-то, ну, по-другому, другими словами объяснить. Выражение «бодрствуйте и молитесь» обозначает «думайте и разговаривайте», думая, разговаривайте с Богом, задавайте Ему вопросы. Вы будете способны слышать Божьи ответы. Постарайтесь вникнуть, постарайтесь понять, а потом применить, чтобы убедиться в истинности вот этих Божьих подсказок. Перезадаю вопрос, если мы молимся какой-то молитвой, вы поймите, если я сейчас скажу, мы молимся на иных языках, но это вообще, знаете, вершина глупости. Вот большего фанатизма, вот большей глупости и большей причины для деградации ума я вообще придумать не могу. Если кто-то, поймите меня правильно, еще такое, вот я никого не хочу обидеть, но реальная жизнь, она показывает это, да? Вот у кого-то четкий, и вот он там по счету четкий, бусинку за бусинкой, это он количество молитв отчитывает, да? Ну, слушайте, это что, молитва, или это количество, или это... Тут же про качество вообще не идет. Про рассудительность разговора даже нет, да? Просто надо механически отчитать. Ну, кто-то говорит, знаете, вот наше сознание занято молитвою. Ну, вы знаете, можно и спать тоже, наше сознание будет занято, чтобы глупости не лезли в голову. Можно спать, можно выпить, можно так вот по молитвам, вот это по четкам, да, количество отчитать, да? Кто-то вот эти молитвы такие, знаете, о, Господь, там Господь, надо... Вы же знаете, да, когда молитва не действует, кто-то говорит, вы знаете, надо горячо молиться. А как горячо? Орать надо. Падать на пол, истерики, там, знаете, закатывать, я не знаю, сцены вот эти. Это вообще не молитва. Это вообще непонятно что. Это какой-то театр абсурда. Бог говорит, я премудрость обитаю с разумом, слушайте. И ищу рассудительного знания. Дух Господень, дух премудрости и разума. Вы видите, слышите, да? Поэтому молитва, и это разговор, разговор осмысленный. Нельзя, вот мы говорим, надо читать Библию, надо помолиться, да? Мы помолились, Боже, благослови, а мозги что, не включили? Мы читаем, потому что сказали читать. Мы читаем, но видим всегда, как правило, людей, там, другую церковь, людей из другой конфессии. Муж видит жену, какая она не такая. Жена читает, видит мужа, какой он не такой, да? Мы всех видим, но только не видим себя. Хотя Библия говорит, да, все это видела око, слышала ухо и заметила для себя. Вникай в учение и в себя. А я вникаю в учение и на фоне учения в баптистов, в православных, в католиков, в мусульман, в индуистов, там, да, в жену, в детей, но не в себя. Вот чтобы дух не был поражен, вот это слово «бодрствуйте и молитесь», уже этого знания, если правильный смысл вкладывать в эти слова, достаточно, чтобы наш мозг развивался. Думайте и разговаривайте с Богом, чтобы, набираясь ума, чтобы разум ваш, делая выводы из тех падений, в которые вы попадаете, да, и тех ситуаций, в которые вы тоже попадаете, чтобы вы делали выводы, набирались ума, занимали позицию и больше не впадали в искушение. Заметьте, если Бог, если дух бодр, да, если разум развивается, то количество искушений, в которые мы будем попадать, будет все меньше и меньше и меньше. Чтобы не был пораженный дух, смотрите, что еще говорит нам стих, Галатам 5 глава, 16 стих. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Вы слышите, да? Поступайте по духу. То есть поступайте по разуму. Еще по-другому скажу. Разум должен управлять нашим естеством. Мы называемся человеками. Чело, лоб, разум, мозги. Они должны управлять нами, нашим естеством. Я должен вам одну такую деталь подметить, да? Вот в нашем естестве человеческом, да, вот то, что мы можем поднять руку, пошевелить пальцем, взять ручку, что-то написать, ногой можем передвигать, можем идти, можем бежать, можем прыгать, да. Далее, что наши почки выполняют работу, печень, там селезенка, поджелудочная железа, кишечник, сердце, легкие. Все команды поступают из разума, из мозгов, я уже так хочу сказать, да. Мозг управляет всеми этими физическими, химическими процессами. И вот обратите внимание, да, сердце физическое, оно, да, тоже получает команды из разума, из нашего мозга. А вот продукт жизнедеятельности нашего сердца, похоти и страсти, желания, какие там возникают у человека, не подчиняются. И заметьте, все, что подчиняется нашему мозгу в нашем естестве, все работает нормально. И только тот орган, который не получает сигнала или который игнорирует сигнал, только тот дает сбой. И вот этот сбой – это наши чувства. Это наши похоти и страсти, на которые наш глаз запал, к которым мы прилепились, от которых мы не хотим отлипнуть. Вот этот стих «Поступайте по духу». Если вы будете поступать по духу, по разуму, причем поступать постоянно, ваш дух не будет поражаться, ваш дух, разум не будет деградировать. Он будет постоянно развиваться. И чем чаще будем поступать по духу, чем чаще будем прислушиваться к голосу разума или голосу Божьего Духа, который через наш дух, через наш разум нам говорит, да, тем разум будет наш крепче, крепче и крепче. И смотрите. И вы не будете исполнять вожделений плоти. Вы слышите? Кто-то говорит, что грех непобедим. Так вожделение плоти, хочу, не хочу, нравится, не нравится, люблю, ненавижу, да, буду, не буду. Вожделение плоти – это гордость житейская, это обжорство, это пьянство, это прелюбодеяние, это вожделенный взгляд, это сплетни, это раздражительность, это обидчивость, что хотите. Это называется вожделение, желание нашей плоти. Мы говорим, что грех непобедим. А Павел говорит, а я говорю, поступайте по разуму. Внутри два голоса, да? Голос плоти и голос духа. Поступайте всегда по духу, и вы, я добавляю тут слово, если вы будете всегда поступать по духу, то вы никогда не будете исполнять вожделение плоти. Вы никогда не будете грешить, вы не будете попадать в глупые ситуации. У вас не будет голова болеть, у вас не будет повышенного давления, вы не будете раздражены. Раздражение – это разочарование в выбранном нашем пути. Это подтверждение того, что мы глупость сделали, и мы злимся. Когда нам говорят, не делай это, мы злимся. Что запрещаешь, ты что, только один умный, а я дурак, что ли, да? Ну, когда мы сделаем, мы опять злимся. Почему? Да потому что понимаем, что вляпались. От собственной заносчивости. Вы помните, я вам ни разу, ни два говорил. Человеческое естество, вот в Библии оно так изображено. И ваш дух, душа и тело. Тело, я не раз говорил, ну представьте себе трехлитровая банка с крышкой, да, закатанной металлической крышкой. Вот это тело. В этом теле есть всего два, будем говорить, начала, да, дух и душа. В Библии вожделение плоти и душа, сердце, чувство, плоть, душа – это синонимы. Ну, есть душа, где еще и не синоним, да? Но в основном это синонимы одного и того же начала в человеке. Это наши чувства, это наши желания, это мир наших похотей. Я вам приводил не раз такой пример. Чем больше мы, заметьте, что такое пораженный дух и как мы к этому приходим. Чем больше мы потакаем нашим чувствам, тренируем их. А, я говорю, человек – это замкнутый сосуд, берем трехлитровую банку с закатанной крышкой, чтобы, как говорится, ни туда, ни оттуда ничего, как говорится, туда не попадало, оттуда не выходило, да? Чем больше потакаем нашим чувствам, они разрастаются и начинают увеличиваться в объеме вот в этом замкнутом сосуде. Разум сжимается. То есть, вот если мы правую руку больше тренируем, она будет сильнее, чем левая. Если левую начнем тренировать, она станет, ну, или выровняется, или даже обгонит правую руку. Чем больше потакаем нашим похотям, нашим вожделениям, да, тем больше они крепнут, потому что мы их тренируем, знаете, как качок в тренажерном зале. А разум от того, что мы им не пользуемся, начинает превращаться в дистрофика. Эмоции зажимают, разрастаются, заполняют объем этой замкнутого сосуда. И разум остается там, будем говорить, в каких-то, знаете, совсем-совсем малых долях. И этим самым, заметьте, мы что делаем? Не поступая по духу, не пользуясь разумом, не пользуемся рукой, не пользуемся ногой, все подвергается атрофированию. То есть, любое наше противление голосу разума, мы автоматически включаем процесс деградации или поражения нашего ума. Да, мы не в один день, не в один момент мы сходим с ума. Тем не менее, не сразу человек умнеет, не сразу глупеет. Тем не менее, противление голосу разума приводит к чему? Мы еще один урок пропустили. Мы еще второй урок пропустили, да? Мы не попользовались, в конце концов, заметьте, он вообще слаб. Вы заметите, как в человеке происходит вот эта деградация. Мы теряем образ Божий, который Бог нам когда-то дал в Адаме и Еве. У умного человека мало ли что происходит, у него сразу рассудок. Зачем? Почему? Что будет? Нет, не буду. У глупого человека. Я хочу. Голоса разума не слышит. Если слышит, то очень тихо. Очень как-то так невнятно и неконкретно. Я хочу, заметьте, плоть, знаете, такая требовательная, агрессивная. Человек делает, натворил дел, попал в беду, психует, нервничает, потом уже, как говорится, перепсиховал, устал. И зачем я это сделал? Заметьте, есть еще разум, да? Но он уже, заметьте, он уже дистрофик. Да, он говорит, ну дистрофик, да, скачком может что-то сказать. Но он так скажет, чтобы этот качок тебе ему по голове не дал. Так вот вы видите, да? Надо думать, бодрствовать и молиться. Молитва – это разговор. И если бы у нас молитва – это был разговор, вот как вы меня слышите, я говорю что-то, объясняю, вы же понимаете, можете меня переспросить, да? Вот это молитва. В принципе, и когда я с кем-то разговариваю, человек задает вопрос, и я ему отвечаю, да, я не хочу себя ставить на место Бога, Бог на своем месте, я на своем месте, да? Но вот, чтобы вы просто поняли, вот когда вы слышите меня, я слышу вас, вы слышите и воспринимаете, переспрашиваете то, о чем я говорю, уточняете, потом обдумываете, потом идите делаете, потом убеждаете, что правильный совет там был дан, да? Вот это весь процесс называется молитесь. Мы молились с вами. Вы поняли? Это молитва. А стишок, который мы произносим бегом утром и бегом вечером, утром потому что спешим, а вечером потому что устали, это вообще не молитва. Это Филькина грамота. Когда кто-то говорит, я молюсь. Это ты так думаешь, что ты молишься. Молитва – это разговор. Это дыхание души, как некоторые из нас говорят. Так вот, не поступаем по духу, обязательно он будет деградировать, и мы обязательно уже сами будем способствовать тому, что вожделения плоти разрастутся настолько, что для ума не останется вообще никакого места в нашем теле. Теперь еще вот одно такое место, Римлянам 8 глава, со 2 по 8 стих. Я эти стихи неоднократно уже вам читал, да. Ну, вы знаете, вот иногда под одним углом эти стихи рассматриваются, иногда немножечко другая направленность в объяснении, да. Вот я сейчас, вы видите, тема связана с чем? С пораженным духом, да, с деградированным умом. Он уже и не ум, если он деградировал, да. И вот я хочу сейчас вот эти стихи вот под этим углом с вами рассмотреть. Читаю. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Это еще раз напоминаю для тех, которые говорят, что грех и непобедим. Я просто говорю, вы знаете, вот прочитать, вот, чтобы вы просто поняли, как деградация ума происходит у верующих, да? Некрасиво опять скажу, но говорил уже не один раз, да, смотрят в книгу и видят там фигу. В каком смысле? Ну вот просто, если мозги нормальные, если дух не поражен, если нам в церкви наши мозги не запудрили, да, ну вот прочитать вот такой стих вот перед этим, Галатам 5:16 мы читали. «Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти». Ну, может быть, ну, человек в вожделении плоти думает, что это не грех. Ну, хорошо, в этой же главе, Галатам 5 главы написано «дела плоти». Ну, чтобы было понятно, что вожделение плоти – это дела. Вожделение превращается в дела, а дела называются грехами. Смотрите, дела плоти, а не суть. Прелюбодеяния, вражды, там, зависти, ненависти, убийства, там, пьянства, да? Помните? Ну как можно читать Библию, да, и просто не попасть вот и не обратить внимания на вот этот стих. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть, другими словами, не будете грешить. Что непонятного? Ну вот ходим в церковь, ну нас там чему-то научили. Ну мы же вроде как бы должны же и читать Библию, правильно, да? Или нам одели очки, что читать надо вот так. Вот это надо видеть, а вот это не видеть. Вот как будто бы какой-то такой невидимый шрифт между строчками, где написаны важные слова, но которые мы почему-то не видим. Кто и зачем одел нам эти очки, чтобы мы, читая Библию, и заметьте, читаем, ну, для русских говорю, да, на русском языке, для украинцев на украинском языке, для немцев на немецком языке, мы же читаем, мы же буквы, слова понимаем вроде бы. Нам сказали, грех непобедим, читаем. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. Слушайте, так не будем грешить? Да. Вот я к чему это говорю? Ну почему человек, пришедший к Богу, как он говорит, да, а Бог говорит, я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания, почему он начинает слепнуть, придя в церковь? Я говорю, он не к Богу пришел, он к церкви пришел. Он не за Христом ходит, он за пастырем ходит, за человеком ходит. Потому что этот человек не учит тому, чему учит Бог. Но называется эта организация Церковью Божьей. И вера здесь такая, что все, что говорится за кафедрой, вот прямо Бог в уста вкладывает этого человека. Поэтому это верь и не сомневайся. Теперь вот Римлянам 8 глава, да? Закон Духа жизни во Христе Иисусе, обратите внимание, освободил меня от закона греха. Слышите, да? И смерти. Ну, потому что возмездие за грех – смерть. Если я освобождаюсь от греха, то я буду вечно жить. Я освободился и от смерти. Если я не освободился от греха, то я не освободился и от смерти. То есть я, как говорится, потенциальный покойник. Клиент в озеро Огненное. В церкви говорят, грех непобедим. Ну вот смотрите, да? Ну Павел пишет в 7 главе, бедный человек, кто может меня избавить? Это он писал, когда был фарисеем, вот это он все испытывал, вот это он все замечал, но выхода не знал. Фарисейская религия не могла его освободить от этого закона греха и смерти. А вот принял Христа, вот некий закон духа жизни, да, который должен был бы заинтересовать любого более-менее нормального рассудительного христианина, прочитав вот это, он должен был бы заинтересовать. Слушай, так я могу освободиться от закона греха и смерти? Да. Благодаря чему? Закону духа жизни? Да. Что это такое? А ну давай спрашивать, а ну давай бегать, а ну давай искать. Нет. Вы думаете, это не пораженный дух? Вы думаете, это не копье, вонзенное в голову в собрании после крещения? Именно это. В голове начался сквозняк, в глазах началась слепота. Катаракта. После того, как я стал верующим. Но я сейчас как бы не об этом мысль веду, да? Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. А вот теперь стих самый главный, третий, вот по нашей теме сегодняшней, да? Смотрите, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти. Вот смотрите выражение. Какой-то закон оказался ослабленным плотью. Ну, про плоть мы немножко с вами только что говорили, да? Плоть – это чувство, это наше сердце, ибо Марка 7 глава. Из сердца исходит прелюбодеяние, вражды, ненависти. А по Галатам 5 главы, вы помните, дела плоти, опять же, эти ненависти. То есть, заметьте, дела плоти, дела сердца – это синонимы. А продукты одинаковые. И вот смотрите. Какой-то закон, тоже тут надо, как говорится, чуть помыслить, а где закон, какой закон, где он находится, или в ком, или в чем, да? Вот какой-то закон был бессилен, обратите внимание. Сначала ослабленный, а потом стал вообще бессильным. Вот мы с вами прочитали «Поступайте по духу». Я хотел бы вот вас спросить, вот это слово «поступайте». Ну, было бы написано «поступите один раз по духу». Но написано «поступайте» не один раз. И заметьте, глагол постоянно длящегося действия. То есть, постоянно, как закон, как система, да? Постоянно поступайте систематически, по разуму. А теперь вот 8 глава, заметьте. Закон духа жизни. Вот поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, и будете иметь жизнь, и будете свободны от смерти, от греха и от смерти, да? Вот поступать постоянно по духу, вот это и есть закон духа жизни. Теперь 3 стих, смотрите, что говорит. Как закон, какой закон? Ну, задам вопрос, где этот закон? А вот в человеке. В человеке есть закон греха и смерти. В человеке есть закон духа жизни. Так вот, 3 стих говорит, как закон духа жизни в человеке оказался ослабленным плотью, то есть чем? Чувствами. Как? Вот когда мы поступаем по чувствам, а не по духу, они разрастаются, крепнут и начинают душить за горло наш разум. И этот наш разум начинает задыхаться, начинает сдавать свои позиции. И если этот закон, заметьте, закон духа жизни, мы должны были бы жить по планам Божьим, да, разум как закон, как закономерность, как система, да, постоянно разум должен был работать, родились, включились и до самой смерти. И если бы мы по разуму поступали, закон этот действовал, мы бы никогда не исполняли вожделение плоти, то есть никогда бы не грешили, не ругались, не спорили, не ссорились и не разделялись. Но заметьте, вот этот дух, вот этот разум начинает деградировать. Вот закон ума, в 7 главе Римлян написано, закон ума, да? Там такое есть упоминание. Так вот, закон ума, закон постоянной работы ума, как он должен был работать, он, заметьте, ослабляется плотью, как? Чем больше потакаем нашим чувствам, похотям, страстям, глупостям, да, заметьте, вот этот закон от того, что он не употребляется, не применяется, начинается деградация. Вот человек лежит на постели, не двигается неделю, две, три, полгода, мышцы атрофируются, и если он потом встанет, а у него мышцы не работают, а он ходить не может, его надо держать, ему надо какие-то подпорки. Разум, заметьте, ослабляется плотью. А теперь, заметьте, через запятую написано, был бессилен. То есть, что произошло? Разум деградировал, атрофировался, или, как мы читали, поразился. И что делать? Кто поможет? А ведь мы, если развиваем свои похоти и страсти, мы автоматически способствуем деградации ума, мы превращаемся просто в животных. Мы движимы инстинктами поесть, поспать, поблудить, да, размножаться. Но то, что свойственно разумному человеку, это все уходит в никуда. Так вот, смотрите, так как в человеке, который постоянно потакал своим похотям и страстям, развивал свою плоть, ум сначала ослаблялся постоянно, потом дошел до, как говорится, дистрофии и оказался бессильным. И человек мог оказаться вообще, как говорят, в капкане, в ловушке. Он уже настолько деградировал, что выхода никакого не было. То Бог послал Сына Своего, я подчеркиваю, точно в таком же подобии плоти, чтобы никто там не толковал в греческом оригинале по поводу того, что Он был Богом на земле. Это вы расскажите Богу на суде. А Он вам скажет, читали, нет? Не читали? Извините, вам в ту дверь. Так вот смотрите, вот этот закон ума, который оказался бессилен, то есть пораженный дух, то Бог послал Сына Своего в точно таком же подобии плоти греховной, как у нас. Теперь смотрите, в жертву. Послал Сына Своего в жертву за грех. И осудил грех во плоти. Мы, верующие, зачастую эти стихи так понимаем. Да, вот мы же бессильны, видите, вот да, действительно это так, мы ничего не можем. И вот видите, да, из-за того, что мы не можем, вот и пришел Христос, вот все за нас, вот как говорится, грехи все наши взял на себя, принес себя в жертву, и заметьте, осудил грех во плоти, в чьей? Ну, в своей он грех осудил, а в нашей нет, он остался, ну, вот мы же бедные, мы же бессильные, да, ну, вот Павел же пишет, что бедный я человек, да? То есть, что он это вне нас сделал, что он осудил грех наш, в своей плоти отдал свою плоть на кресте там, и распяв ее. Ну почему тогда Павел пишет, закон духа жизни, который в основной массе людей был бессилен и ослабленный плотью. Когда я его увидел во Христе Иисусе, который был точно в такой же плоти, как и моя, почему он, заметьте, этот закон можно восстановить, да? Он освободил меня от закона греха и смерти. Христос осудил вот эту греховную плоть в себе. Он ее принес в жертву в себе. Он восстановил в себе вот этот закон духа жизни, который в людях оказался ослабленным и стал бессильным. Он осудил грех в своей плоти. Только какой грех? Не наш. Он родился в той же плоти, Давидовой плоти Адамовой. Но он ее распял, он ее уничтожил, и он открылся Сыном Божьим по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Заметьте, умертвил плоть Давидову и получил как бы божественную. И как бы дал человекам пример. Вот путь, по которому вам надо идти. Вот что надо делать, чтобы распять плоть со страстями и восстановить закон духа жизни. И теперь смотрите, осудил грех во плоти Христос, да? И дальше написано, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. Это уже оправдание закона того нравственного, который мы нарушаем. Потому что если мы не поступаем по закону духа жизни, то мы нарушаем закон десятисловный или моральный, да? И заметьте, если мы не поступаем по духу, то мы нарушаем закон Божий. Если нарушаем закон, то он получается как бы не нужен, мы не оправдываем, мы говорим, зачем этот закон, который нельзя исполнить. А вот если мы поступаем по духу и не исполняем вожделений плоти, то есть уже не крадем, не пьем, не убиваем, не прелюбодействуем, не врем, да, то мы оправдываем закон, что он добр. Как в 7 главе Римлянам написано. Так вот, Христос осудил грех в своей плоти, дал понять, что осужу и грех в вашей плоти, и что эта победа над грехом возможна, чтобы оправдание нравственного закона исполнилось, заметьте, в нас, то есть он осудил грех, чтобы в нас произошли перемены, чтобы оправдание нравственного закона Божьего исполнилось в нас, мы своей жизнью оправдали, что закон добрый, его надо исполнять. Слушайте, живущих уже не по плоти, но по духу. То есть, другими словами, те, кто не грешат, поступая по духу, они оправдывают закон. А те, кто не живут по духу, у которых разум не работает, обессилен, там, деградирован, они не оправдывают, а осуждают закон. Говорят, зачем ты нам его дал? Поэтому и объяснение возникло. Закон отменен. Теперь дальше, смотрите, написано. Ибо живущие по плоти, я добавляю, живущие, постоянно живущие, заметьте, закон греха и смерти. Ибо живущие по плоти, смотрите, я добавляю тут одно слово, только о плотском помышляют. О плотском о чем? О грехах, о похотях, о страстях, которые хочется удовлетворять. Вы слышите? Кто грешит? Кто живет по плоти? Кто руководствуется чувствами? Кем чувства управляют, они и такие имеют последствия. Живущие по плоти, о плотском помышляют. Теперь смотрите. А живущие по духу, это люди, которым управляет разум. О духовном. Теперь смотрите. Помышления плотские, суть смерть. А помышления духовные, жизнь и мир. Вы слышите, да? Смотрите, жизнь и мир, ни греха, ни проблем. Потому что плотские помышления, заметьте, помышления это вроде бы разум, но они называются плотские, потому что разум на службе у плоти. Плотские помышления, суть вражда против Бога. Вы слышите, да? Так я же верующий, я же крещенный. Кто-то же еще заявляет, что он еще же рожденный свыше, который грешить не может, а плотские помышления. И брехануть хочется, и выкрутиться, и не принять обличение, и обида есть, и раздражение есть, и оно тебя, и пошел ты. Вы слышите? Плотские помышления – суть вражда против Бога. И теперь написано дальше. Ибо закону Божию не покоряются, слышите? Люди, живущие по плоти, закону Божию не покоряются, да и не могут, потому что у них и мышления даже на эту тему нет. Посему живущие по плоти, я добавляю, они продолжают вот этот план ослабления закона духа жизни, и становится разум этих людей бессилен. И поэтому живущие по плоти, они способствуют деградации ума и Богу угодить не могут. Каким образом? А они же не живут по Божьему закону. Угодить не могут ни угодники, да, ни праведники, и не будут оправданы. Вы видите, да? Вот мы прочитали, а пораженный дух кто подкрепит? Ну вот Павел пишет, да, о себе. Он не дошел до такой степени, чтобы уже нельзя было, ну, он не дошел до точки невозврата. Он вернулся победоносно, восстановил закон духа жизни, который он увидел во Христе Иисусе в своем примере. Но это Павел. Но это Христос. А теперь представьте, что миллиарды верующих слышат такие проповеди, а мы ничего не можем. То есть не пытайтесь, ничего у вас не получится. Вы хотите там оправдаться делами, так вот мы верою оправдываемся. Заметьте, бьют по рукам, бьют по мозгам. Не шевелите мозгами, не думайте, не читайте, верьте. Что происходит? Происходит, заметьте, поражение духа. Где? В церкви. кто занимается вот этой, будем говорить, операцией на нашем мозгу, а те, которые якобы Богом поставлены. Вы видите, к чему мы приходим? И теперь мы, наслушавшись, поверив, и не пытаемся думать даже на эту тему, да? Ну да, если я бедный человек, ну что там сдерживаться? Ну получилось тиханул, ну получилось украл, ну получилось соврал. То есть это становится нормой. А заметьте, плоть, которой мы позволяем, она закон нашего ума начинает ослаблять. И мы приходим к состоянию, когда он становится бессильным. Или еле-еле, как говорят, душа в теле. Вы понимаете, что чем глубже мы опускаемся в какую-то пропасть, тем тяжелее придется восстанавливаться, возвращаться назад. Но тут же есть еще что. Есть момент, есть точка, есть линия красная, жирная, перейдя которой мы можем уже полностью не возвратиться. Я еще раз напомню вот эти стихи. Значит, я премудрость обитаю с разумом, вслушайтесь, вдумайтесь в эти слова. Бог говорит, я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Знание, оно не должно верою восприниматься. Любое знание должно быть подвергнуто анализу. Мы должны рассуждать, вот что мы верим. Вот нам так говорят, а как написано в Библии, а почему вот здесь нестыковка, а ну объясняйте, да? Вот когда мы говорим, что мы пришли к Богу, у нас будет рассудительное знание. Мы не будем вот этими слепыми, которых слепые поводыри водят. Может, они, конечно, и не слепые. Они знают, куда ведут нас. Еще напоминаю. Дух Господень, дух премудрости и разума. И молитва, и разговор, и общение с Богом. Это, заметьте, разумный, осмысленный разговор, а не заученная молитва. Теперь я хочу такой задать вопрос. Вот мы с вами поговорили, что да, разум надо развивать. О разуме надо заботиться, как о культурном растении на огороде или там, о плодоносном дереве в саду. А если разума нет? А если он атрофировался? Ну, я тут в общем, конечно, говорю, вы понимаете, у всех степень деградации разная. У кого больше, у кого меньше, у кого вообще, как говорится, до точки невозврата кто-то дошел, да? Вы вот обратите внимание на то, много ли думающих людей вот вокруг нас. Вот я хочу привести вам такие примеры. Вот человек, ну, допустим, девушка, там, женщина, модница, да? Вот у нее одна мысль в голове. Вот люди, которые больны модой, да, у них одна мысль в голове, как бы еще какой-то наряд одеть на себя. Вот она этим живет. Вот эти вечно ногти надо как-то, вот это то один тут рисунок, то лак такой, то с блесками, то с картинками, то с рисунками, то с художествами какими-то. То такое платье, то такие туфельки, то такой цвет туфелек к такому платью или к такой-то кофточке. К той кофточке надо сумочку, к сумочке машину. Все должно быть, как говорят, в одном цвете. Сумочку поменяли, надо менять машину. Мобильник должен тоже по цвету подходить. Я хочу сказать, вот есть люди, которые вот живут этим, да? Я вот именно так говорю, что вот есть одна мысль, ну, она на похоти основана, но я уже так говорю, о чем она думает. Одна мысль в голове, какой бы еще наряд одеть на себя или какое-то украшение. У блудницы или блудника тоже одна мысль. Вот заметьте, человек, который предался вот какой-то одной похоти, да, тоже, я говорю, одна мысль, извините, скажу, и одна извилина работает в голове. Начните, может, кто-то уже и начинал, и пробовал, что-то понял, да, я говорю, вот начните смотреть сериалы, ну, просто так, знаете, вот, ну, какой-нибудь сели, посмотрели, да, вот начните смотреть сериалы, ну, какие-нибудь любовные, да, например, там, или боевики, или порнуху, или станьте фанатом какой-то команды, или подвисните в интернете, да, и все, одна извилина развивается, и, подобно раковой опухоли, занимает все пространство нашей черепной коробки. Вот заметьте, человек засел в социальных сетях, все, вот он туда бежит. Я вот наблюдаю за людьми, да, вот сейчас эти айфоны всякие, да, мобильники крутые, тут и компьютер, тут и интернет, тут что хочешь. Вот это вот чуть что, раз, вот где не сидит, это вот туда сразу. И вот это вот он ему надо, вот это, и я говорю, вот смотрите, есть там сейчас такой юмор, карикатуры рисует, девушка с парнем пришли на свидание, сидят на скамейке и общаются через чат. Ребенок, который заболел компьютером, заболел интернетом, заболел компьютерными играми или социальными сетями, обратите внимание, вот он пришел, вот включил, он уже сел, он не разговаривает, он не слышит, он не видит, у него нет семьи, он уже не родной, он уже не родственник. Обратите внимание, это нормально? Я хочу вам привести пример. Вчера я ехал на машине и... включил радио, новости послушал. Ну и интересная такая беседа возникла. Там, ну, специальная программа, да, и беседа на тему инфантильности. Вот что общество такое, что пожилые люди становятся как дети, у них какие-то примитивные интересы, да. Ну и там психологи, там какие-то философы, начинает каждый там, ведущая спрашивает, участники там, каждый говорит что и чего, да. Вот, что общество становится все более и более инфантильное. То есть, оскудевает умом, люди становятся более такие простаковатые, более примитивные. Ну и там, ну, только что говорит, обратите внимание. Вот раньше люди читали книжки, у них не было зрительных образов, да. Вот надо было читать и надо было представлять, что написано, какая мысль там. То есть за каждым словом надо было в себе как бы, ну, что-то такое представлять, надо было думать, надо было осмысливать, то есть книжка. Теперь смотрите, появился интернет, появились видеоролики. Быстренько, раз, изображения такие, ну, знаете, чтобы захватить сознание человека. Раз, коротенько, две минутки, раз, все схватилось, человек что-то вроде бы понял, но заметьте, дана готовенькая, он не думает, и у него уже там все, я увидел, мне захотелось. И один человек говорит, и я скажу достаточно умно, что говорит, заметьте, интернет лишает человека рассудка. Все готовенько, зачем думать, зачем вникать, зачем читать. Все в картинках, все зрительно, все в образах. Быстро раз, ага, увидел, все захотел. Тут же цена, тут же скачать, тут же там купить, тут же в корзину там товар какой-то, да? Ну, кто-то начал рассказывать про то, что раньше, там, допустим, в советское время, уже в 16 человек, там, ребенок, уже мог пойти в город, жить отдельно, там в ПТУ учился, уже думал, как заработать, как себя содержать. А сегодня, говорят, в 25 он еще не специалист. Учится до 18-19 лет. Потом, говорит, там заменили то образование, которое было на интернет, это бакалаврами становится, там магистрами, магистратуру создали, да. Ну и это там 5-6 лет он учится. Далее учится, работать он не работает, родители думают за него, обеспечивают, а он не думает, 25 лет, а он не знает, что делать, еще ничего не умеет делать. Далее, а папа с мамой, ну, содержали, да? И вот они вырастают, потом кто-то поднимает такой вопрос, что вот смотрите, мужчины тоже инфантильные. В каком смысле? А вот зачем бремя семьи, а зачем нам брак, а зачем нам регистрация, это все бумажка, это все бухгалтерия, а зачем, главное, отношения. То есть люди поднимают вопрос, что вы обратите внимание, типа, ну нету семьи, не хотят брать ответственность, а вообще кто хочет быть ответственным? Потом, обратите внимание, говорят, вот смотрите на предприятии, начальнику какой нравится человек? Разумный, с мыслями, иногда не согласный с начальником, или послушный робот, который будет выполнять. Да, послушный робот. Поэтому, говорит, смотрите, вот человек приучен что-то делать, ни во что не вникая, механически, как биоробот, да? Ну и все. Начальнику нормально, не выступает никто. мнения другого нету. Я умный, вы глупые, да? Я вот так вот, ну, пока ехал, вот тоже так слушаю, размышляю, да. И вот смотрю, думаю, вот почему люди такие становятся? Да, жизнь такая, образование вот такое, вот такое происходит, да. Вот заметьте, как всех под образование подгоняют, надо образование, нет образования, не получишь зарплату. То есть иди учись. А там чему-то научат, заметьте, там не научат думать. Вот обратите внимание, как вот сейчас в высших образованиях, я уже не раз слышу это, и в России, и здесь, в Прибалтике уже слышал, да. Поступают там школьники, или там не школьники, даже уже более взрослые люди поступают там в университеты, там куда-то в академии, там институты какие-то, да. И перед этим там собираются такие собрания, знакомства, посвящения в студенты. Где-то на природе какие-то костры, вроде пикник, вроде игры, на раздевание, догола. Знакомство называется. Далее. Становишься ты студентом. Ты же там не можешь сказать, извините, профессор, вы вот это говорите, а в жизни это вот так. Извините, ну такой студент не получит, он не сдаст экзамен, он его завалит, ему не дадут диплома. То есть, заметьте, это формирование сознания. Школа сознания. Тесты, которые с Запада пришли на Восток, да? Ну, зачем мозговать, зачем думать? Вот тесты из трех, там чуть-чуть сообразить, чуть-чуть. Много не надо. Много читать, разбираться, соображать, уметь доказывать что-то. Нет, вот просто тесты. Я это к чему говорю? Выхолащивают сознание. Далее, если совесть, она заставляет думать, она осуждает, я думаю, мозги развиваются. А сейчас какая совесть? Все прилично. Гомосексуализм нормально. Голубизна, фиолетовость в порядке вещей. Стыд, совесть, порядочность. Что вы говорите? У нас все деньги, 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 материализм у нас полнейший. Это я к чему вам говорю. Образование способствует деградации ума. Учат думать только вот как те, которые вот это образование преподают. А это кому-то надо, это же не просто так, это те люди, которые, способствуют развитию образования. Образование – это деградация ума. В церкви, где должны были бы развивать ум, сказали, что грех непобедим. Теперь, если грех непобедим, зачем тогда думать, как победить? Надо просто верить. Ходить в церковь, верить, деньги сдавать, не уходить из церкви, вопросов не задавать. Вы обратите внимание, как жизнь наша устроена. Кто-то скажет, ты видишь, что где-то какой-то заговор. Я говорю, я не вижу, что где-то заговор. Он вполне естественен. Он есть. Это не банда, это люди с интеллектом, которые думают, знают, что и надо делать, как надо делать. Да? Теперь заметьте, включите телевизор, любой фильм. Пусть это будет там про полицию, про милицию, про следователей, да ловят бандитов. Обязательно герой, развелся, свободный. Каждая серия новая, каждое новое, извините, знакомство. Опять там интриги, опять любовь, опять постели, опять что хотите. Ну, это нормально, нормально. У того судьи любовница, там у прокурора любовница. Ну, уже там что... Все берут, все воруют, все тянут где только можно. Смотрите, учитесь, живите. Вот смотрите, герой курит. Ну, кто-то там пытается вроде показать, что это плохо, но я говорю, там вроде одно показывает плохо, да? С бандой связался, выйти не может, и, как говорится, жизнь на грани смерти, да? Ну, это как бы плохо, думайте, в банду не идите, вроде как бы смысл фильма, да? Но если тут баба подвернулась, и такая, что, как говорится, очень нарядная, очень привлекательная, да? Ну, это ничего. Но если это ничего, похоть, тогда подождите, какая семья будет? О чем думать? Как думать, когда думаешь не тем местом? Это я вам к тому говорю, посмотрите, вся жизнь, как она устроена, да? К чему мы приходим? И я вам говорил, вот сядьте, посмотрите сериалы. какие хотите, да? И уже одна извилина развивается. И опухоль, заметьте, опухоль раковая завладевает всем нашим мозгом. Я имею в виду под этой опухолью вот эту одну извилину, вот эту похоть, которой мы предались. Что с разумом будет? Вот проститутка о чем думает? Что она видит в человеке, кроме предмета сексуальных похотей или утех, да? Ничего. Вот карьерист. Вот он завинчен, обратите внимание, завинчен на карьеру. По головам будете идти, какой стыд, подставлять будет, удалять будет, убивать будет. Или наживо, да? Поверьте в истинность своей церкви, в то, что все, о чем говорят в этой церкви, является абсолютно истиной. И дальше вы профессиональный пуленепробиваемый фанат. Вот вы поверили, да, что наша церковь самая правильная, пастырь самый правильный, и что нигде так правильно не преподают истину, как в нашей церкви. Поверили? Поверили. Но если вы поверили, а не проверили, то вы и проверять больше не будете. Теперь вы встречаетесь с человеком, который не так верит. Ваша реакция, ваше поведение какое будет? Вы будете обвинять, вы будете нападать, вы будете говорить, что человек не туда идет, вы будете осуждать человека, что не в то верит, не туда ходит, не так понимает, что ходить надо сюда, да? Вам приходилось разговаривать с людьми с разной конфессией? Вы ему показываете, вот как я вам сейчас говорю. Вот человек говорит, грех непобедим. Я говорю, вот просто так. Давайте сядем, я вам сейчас покажу два стишка, вот которые я только что вам читал выше чуть. И вы понимаете? Такое ощущение, что у человека мозгов вообще нет. Если есть хоть немножко мозгов, такой, знаете, удивленный взгляд. Нет, но здесь что-то не то. Подожди, читай внимательно. Мне кажется, что тут перевод не такой. Читай внимательно. Я тебе сейчас в другом месте покажу. Тебе придется сказать, что вся Библия не в том переводе. А я тебе говорю, у тебя мозги не в том переводе. У тебя церковь не в том переводе. У тебя пастырь не в том переводе. Я ему показываю, он не верит. Начинает спорить. Я хочу, это к чему говорю. Хочу сказать, вы обратите внимание. Спор о чем говорит? Об уме? Но ты же говоришь, что Библия, ты же с ней ко мне пришел. Ты же мне ею трясешь перед глазами. Говоришь, вот Слово Божие. Я говорю, открой, пожалуйста. Вот написано, объясни, пожалуйста. Неспроста, а тебе говорят, что ты еретик. Я говорю, ну да, если вы в истине, то я еретик. Но если я в истине, то вообще неспроста мысли приходят, что вы вообще еретики. И вот обратите внимание, попробуйте поговорить с людьми, которые попали в истинные церкви, а теперь встретились, попробуйте поговорить. Попробуйте договориться. Попробуйте сказать, как читаешь, как Христос сказал. Вот так же написано, как читаешь. А вот так и читаю. Это я вам к чему хочу сказать. Заметьте. Закон ума. Тут я уже не говорю про какую-то силу ума победить, какой-то порог, найти выход, решить проблему. Я говорю, здесь просто элементарная слепота. Ум настолько деградировал, что смотря в книгу и видя текст, я говорю, что нет, это неправда. Теперь смотрите. Но если вот такое, вот такими фанатами мы становимся, да, то сначала мы спорим с кем-то, потом ругаемся. Потом можем стать активными участниками Святой Инквизиции или стать джихадистами. Аллах Акбар. Вы видите, к чему мы подходим, да? Ну, а уже, я говорю, Святая Инквизиция, это уже, я говорю, знаете, по полной программе заскок. Это уже деградация ума, ой-ой-ой, какая. Верующий, который говорит, Бог есть любовь, который понимает, что надо делать добро, и когда он становится участником Святой Инквизиции, я вам хочу сказать, это состояние ой-ой-ой. Ну, еще такой один момент. Вот мы сейчас говорим, вот люди не думают, да? А вот такой вопрос, а мы вот сами думаем или нет? Вот мы живем. Делаем ли мы какие-то выводы? Вот читаем мы Библию, исследуем ли мы ее? Возникают ли у нас вопросы, записываем ли мы их или фиксируем ли мы их в своем сознании? Далее. Если фиксируем, далее, пытаемся ли ответить на эти вопросы, ищем ли ответ, задаем ли их в церкви? Тоже вопрос, да? Далее, вот если мы сегодня день прожили, были не в настроении, поругались с женой, поругались с детьми там, или с мужем, да, что-то сказали на работе кому-то что-то, поучаствовали в сплетне, мы вообще выводы делали, итоги дня подводили, это я говорю к тому, что если подводили, то начинаем думать. Ведь просто так подводить итоги и потом не решать проблемы и не искать выход, нет смысла. Анализируем ли мы свои поступки? После сделанного или сказанного, ходим ли мы и размышляем ли? То есть, если мы этим не занимаемся. Далее. Когда мы молимся, разговариваем ли мы с Богом, спрашиваем ли мы Его о чем-то, ждем ли мы ответа, или мы просто помолились. Утром, вечером помолились тишком. Сделали, сказали Господи вечером спасибо за день прожитый. Прости, может быть, в чем мы согрешили. Утром благослови на день. Помоги, благослови, защити. Обратите внимание, никаких вопросов, никаких ответов. Это о чем-то говорит? Если мы не делаем никаких выводов, не анализируем нашу жизнь, скажите, что мы будем предпринимать? К чему мы будем стремиться? Какую цель мы перед собой поставим? Что мы будем делать для того, чтобы эту цель достичь? И можем ли мы изменить вектор своей, направленности своей жизни в лучшую сторону или нет? Вот если мы этим не занимаемся. Вот я вам не раз говорил текст, который Павел нам написал, да? Вникай в себя и в учение. И занимайся с ним постоянно. Я задаю вопрос. Зачем вникать? И что такое вникать? То есть размышляй, анализируй. Задавай вопросы. Правильно ли поступил? Считаю, что правильно. Посмотри на последствия. Хорошие или плохие? Тебе нравятся они или нет? Так значит, может, ты что-то не так сделал. Заметьте, вникай. Это что происходит? Здесь я вникаю, подвергаю анализу, думаю, да? У меня же мысли появляются. У меня же вопросы возникают. Дальше я бегаю, я хожу. Я вот когда общаюсь с людьми, вы знаете, мне не надо вот спрашивать, там, не надо мне рассказывать, там, вот, духовный он, не духовный, там, занимается чем-то, не занимается. Я просто слушаю, что он говорит, на какую тему, как говорит, возникают ли вопросы у него, да, ищет ли он ответы. Или просьба, Саша, молись, чтобы мне там на работе было хорошо. И все. Это говорит о том, что человек не думает. Ну, если на работе плохо, ну, может, ты плохо относишься к своим обязанностям на работе. Поэтому тебе плохо. Вот просто, Саша, ты молись. А чего? Ну, тебя Бог услышит. Да я говорю, да не услышит меня. Да и молиться, я говорю, зная, что ты лентяй, допустим, или очень неаккуратный, или забывчивый, что ты вечно что-то спортачишь. Я говорю, слушай, ты обрати внимание на свое отношение к работе. Или подойди к начальнику и скажи, пожалуйста, объясните, вот что я не так делаю. Ну, подойди. А он мне скажет то-то и то-то. Я говорю, так ты знаешь даже, да? А что ты говоришь, чтобы я молился? Молись, чтобы от меня жена не ушла. Я говорю, ты знаешь, мне надо молиться, чтобы ты вообще рот закрыл. Ты вечно раздраженный, вечно недовольный женой. Ты к ней вообще как к мебели относишься. Ни чувства, ни уважения. Вот она уходит. Хотя еще не ушла, предупреждает. Саша, молись, чтобы она не ушла. Я говорю, если уйдет, я скажу, молодец. Что оставила этого тюленя лежать на этом острове, на камнях. Пусть лежит, пока не похудеет и мозги не включатся. Это я к чему говорю. Вот этот стих. Вникай в себя и в учение. Обратите внимание. Вот именно занимаясь этим, у нас никогда закон ума не ослабнет и никогда не станет бессильным. А вот кто не вникает, кто слушает проповедь, и невнимательно. Сидит о чем-то мечтает или сидит вот кивает, знаете, как попугай повторяет. Я вам еще попутно просто скажу. Вот кто-то там проповедь говорит, кто-то из каких-то великих харизматов, да? Амен. Там кто-то амен. Не слышу. Амен. Это пока все хором не скажут ему амен. Вот он тогда довольный. Попугаи есть. Обратите внимание. Вот это кто-то кричит, кто-то что-то говорит во время проповеди. Там скакает какие-то, да я не знаю, реверансы выделывает, да? Зачем? Ты скажи что-то умное. Публика должна быть мыслящая. Люди должны начать думать. Они начинают верить, что они станут все миллионерами. Вы вдумайтесь. Вот эти шоу, которые показывают по телевизору, неважно какие, хоть политические, хоть экономические, вот эти вот, извините, вот не вполне адекватные люди, которые туда приглашают, вот эти крик, шум, гам, там, да, пусть говорят, возьмите Малахова этого, да, берегите себя и свое здоровье в конце, да. Вы обратите внимание, страсти, 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 публика сидит, люди слушают, все орут, все кричат, каждый на своем стоит, никто никого не слышит. Вот он дурдом, чтобы вы знали. Вот она, психиатрическая клиника. Я вам в заключение сегодня что хочу сказать. Вот, ну, мы говорим о том, что вот, да, есть такая точка невозврата, да, когда, перейдя ее, мы можем вообще уже никогда к Богу не прийти, хотя будем жить на этой земле, да, и когда уже нет никакой надежды на возврат. Ну, говоря об этой точке, да, ну, мы понимаем, что это что-то такое, знаете, уж очень страшное. Но я вам скажу, тут же не обязательно дойти до такого состояния, вот, ну, как бомж, например, да. Ну, когда уже все. Мы можем находиться не, ну, где-то посередине еще до этой точки невозврата, да? Но уже привычка не думать, и если мы ничего не делаем, чтобы начать думать, она уже может, это уже путь невозврата. Вот, как, знаете, кому-то говорить, слушай, вот так написано, он говорит, в общем, наши отцы так верили, мы так верим, и мы в вере наших отцов умрем. Я говорю, поздравляю. Нашли вы себе, конечно, судьбу умереть в вере отцов. Я вам показываю, вот написано, вот Бог говорит, задайте вопрос, чем-то поинтересуйтесь. Вот мы, я от церкви не уйду. Ну, хорошо. Беру, я читаю книгу какую-то, говорю, смотрите, сколько всего надо делать. Да, я почитаю. Книжка 300 страниц. Прочитал, но он не читал ее. Это понятно, да? Приносит книжку, читал, читал. Что прочитал? Церковь не надо оставлять. Вы поняли, да? Прочитать книжку, где написано, что надо делать, как надо бороться, как надо нести крест, как надо бодрствовать. Он как только на это попадал, ему сразу, как говорится, душа отворачивалась. И нашел одно место, что церковь не надо оставлять. Так там же про ту церковь, где обличают. Вот ту не надо оставлять. Там же про ту церковь, где заставляют думать, чтобы люди были совестливые, чтобы люди были рассудительные. Вот ту церковь, вот Павел пишет, не оставляйте собраний ваших. Так там же ж были собрания, это же совсем не то, что сегодня. Сегодня наоборот надо написать, оставляйте эти церкви. Пусть они опустеют. Пусть пастыри останутся без содержания, чтобы знали, что за то, что вы травили людей ядом, да, вы должны понести ответственность. Я вам просто сейчас хочу пару таких ситуаций нарисовать, чтобы вы просто поняли, да, вот каждый из вас, наверное, вам приходилось видеть бомжей, то есть людей, которые опустились на дно общества. Приходилось же видеть, да, идете, видите, лежит пьяный там, вонючий, в грязи лежит, подложил под голову какой-то полиэтиленовый пакет, непонятно чем, да, и лежит. Вот это грубое наглядное пособие того, как может опуститься человек, который перестал думать, перестал мечтать, перестал планировать, что делать, даже из элементарных жизненных каких-то необходимостей или потребностей. Вот он же не в один момент вот таким стал, да? вот этому человеку, которому абсолютно безразлично, как он выглядит, какой запах от него исходит, да? Ему безразлично, умыт он или не умыт, причесан там или нет, бегают по нем какие-то сикарашки или нет. Уже никто, вот этому человеку, никто никак не поможет изменить жизнь. Почему? А вы посмотрите в его глаза. Пустые-припустые. Хотя я должен сказать, конечно, бомж бомжу рознь. Там даже среди бомжей есть, как воры в законе, ну, в смысле, главенствующие бомжи. У тех взгляд еще такой, знаете, но они тут, как говорится, пользуются моментом, да, руководят, кого-то бьют там, да. Не все бомжи на одинаковом уровне находятся деградации, да. Ну, вот я к чему говорю, вот смотрите, вот он превратился в животное. Он поел на помойке из мусорного контейнера. Если ему еще где-то есть тепло, где-то в подвале около трубы отопления он примастился, но это вообще потолок его блаженства. Вот я говорю, поел на помойке, лежит у какой-то теплой трубы, допустим, да, справил нужду, где пришлось. И вот оно, его светлое коммунистическое будущее, в котором он счастлив. Он лежит, и ничего ему больше не нужно. Он безразличен абсолютно ко всему. Ему не страшна ни ядерная война, вот даже если произошла, он выйдет, будет ходить, он даже прятаться не будет. Ему не страшна радиация, ему не страшны экономические кризисы, ему безразлично, кого выберут президентом, там еще. Ему безразлично, что может у него где-то есть дети, а вы его спросите, он на вас посмотрит, а вообще-то да, у меня где-то вроде есть ребенок. Когда-то был, да? Так вот, он не в один же день таким стал. Он же не родился бомжом. Он каждый день медленно, но верно деградировал. Если были папа, мама, они приучали к порядку. А это приучать к порядку, это дисциплина, это думать надо. Его не обузывали в его каких-то похотях. За него что-то делали, и ему не надо было делать, ему не надо было беречь, ему не надо было думать. Делали уроки за него. Если он был неправ, надо было его, как говорится, пожурить за это, может быть, наказать. Папа бежал, кого-то наказывал, кто его обидел, а неправ был ребенок. Папа принес там в институт деньги за вступительные экзамены, за зачеты, за экзамены, да, за диплом. Смотрел телевизор, играл в компьютер. Ну, ладно, сегодняшнее еще поколение до этого не дошло. Они в ранг наркоманов, там, не знаю, проституток перейдут, да. Тут такое уже бомжевание будет, хотя тоже это дно общества, да. Это еще, как говорят, старые советские или новые перестроечные уже эти бомжи до такого докатились. Но я это к чему говорю? Вот кто-то говорит, вы знаете, вот бомжам надо помогать, им надо восстанавливаться. А вы подойдите, помогите. Я вам просто советую, сейчас не для того, чтобы, знаете, вот, я не против того, что людей надо любить, но вы подойдите, помогите. Я помню, в переходе иду, сидит нормальный мужик, подвыпивший. Подайте бедному, подайте. Подхожу, слушай, я говорю, я тебе подскажу, жить будешь в доме у хозяина, в деревне. Будешь пить цельное молоко, есть мясо, кормить будут, комнатка будет. Ну, будешь работать и, говорю, $2 в день будешь получать на расходы. А полностью одет будешь, он так посмотрел на меня, говорит, ты что, говорит, дурака ищешь? Я говорю, здесь получаю больше, ничего не надо делать. Вы думаете, его заставите что-то делать? Вот человек, который обленился, я хочу сказать, он еще там, ну, не то, что сказать, там, совсем, как говорится, в бомжа превратился. Лентяй по жизни. Вот верующий не хочет крестить, не хочет бороться. Всеми фибрами души будет выступать и возмущаться, что борьбы не надо. И я вам хочу сказать, если это уже убеждение устоявшееся, вы его не заставите что-то делать, он не будет уже думать на эту тему, не будет воспринимать информацию на эту тему. И я ему говорю, все, он закопал себя. А он говорит, я скоро венец получу на голову. Венок похоронный ты получишь на шею. О каком венце идет? Я хочу сказать это к тому, что этот человек, который уже не будет бороться с собой, ему уже это абсолютно неприемлемо. Он уже погибший, все. Это, как говорится, сбой в мозгу, когда уже точка невозврата пройдена. А не, он еще живет, там он что-то кому-то рассказывает. Но заметьте, чтобы спастись, надо грех победить. Чтобы победить, надо быть не ленивым, надо быть мужественным, надо уметь взять плоть в свои руки. А он уже отучился это делать. Он не будет это делать. Я даже таким людям иногда пытаюсь помочь, говорю, слушай, ну давай, давай, давай. Он так вот смотрит на меня, я его взгляде вижу, он уже не поднимет свою задницу. Или бывает такое, да, Саша, ты вообще прав. Ну, знаете, вот интонация такая похоронная. А ведь он уже привык, он уже обленился. Он не будет делать, он будет сидеть в социальной сети. Он будет петь в хоре и будет спрашивать, Саша, а если ты создашь церковь, а ноги мы будем мыть? Я говорю, нет, не будем. Накроемся медным тазом. Вот почему человек в обряды лезет, а делать-то ничего не хочет? А видимость такую религиозную создать надо как-то, да? Так вот, я привожу вам пример про бомжа, да? Вот бомж вот таким вот стал. Вы поняли, как он стал? Верующий стал такой, знаете, вообще, как говорится, бездеятельный, вот верит. Кстати, хочу сказать, не знаю, вы это видите или нет. Вот посмотрите, когда с верующим разговариваете, посмотрите в глаза. Я вот просто гляну, я сразу вижу умный человек, вот это глупый, вот это примитивный человек. Я не осуждаю и не занимаюсь этим вот такой рассякой, я к вам буду плохо относиться. Я просто вижу, потому что глаза – это зеркало нашего ума. Я не говорю там души, ума конкретно говорю. Светильник тела есть око. Здесь речь идет о разуме. Если разум чист, и око тоже. Вот око, оно, глаза, они отображают степень глубины нашего мыслительного органа. Я вам хочу еще такой пример привести, тоже говоря о точке невозврата. Наверное, с шизофрениками приходилось разговаривать, видеть их, да. Вот. У шизофреника, то есть душевно больного человека, абсолютная аналогия во всем, ну, как у бомжей, да, по причине того, что у него в мозгу произошел какой-то сбой. Но этот же сбой в мозгу, да, он тоже не случился вот так беспричинно. На ровном месте, как говорится, без какой-либо причины. Человек точно так же, как и бомж, только я хочу сказать. Бомж это вообще даже в каких-то таких мелочах жизненных опустился, не дело и привык, да? А ведь шизофреники это бывают ученый, музыкант бывает, да? Ну, там, певец какой-то бывает, инженер какой-то, семьянин какой-то, да? Но почему он пришел к тому, что у него, как говорится, с рассудком полная темень случилась, да? Человек вот этот, точно так же, как и бомж, медленно, наверное, шел путем деградации, потакая своим похотям. Или пороком. Вот я вспоминаю, иду как-то по городу, вечер, это еще в Киеве было, на Украине, летняя ночь, и такое оперное пение в городе Киеве, там около университета имени Шевченко. Да? Там парк есть такой, да? Пение, такое красивейшее, я прямо удивился. Быстренько головой туда-сюда, глазами смотрю, женщина. В ночной сорочке, босая полностью, да, волосы растрепанные, и поет, ну, там какие-то такие оперные арии, что просто загляденье. Талант. Видно, что профессиональная певица, сумасшедшая. Это я к чему говорю. Как она к этому пришла? Вполне возможно, какая-то мания величия. Хотелось какой-то славы. Настолько она этого хотела. Талант был, но вот это, знаете, вот эта похоть, вот это ее надо удовлетворить, вот это, может быть, реакция болезненная, кто-то не оценил, кто-то не понял, а я хочу, я хотела, да. И заметьте, порог настолько разрастался, что в мозгу в один момент произошел клин какой-то, что-то заклинило. Она сошла с ума, оставаясь певицей, имея прекраснейший голос. кто-то занимал какую-то должность, деньги текли рекой где-то, и он там сидел с ковшиком, черпал где-то, вот все хватал, 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 ему все не хватало, он там экономил, там складывал, 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 сошел с ума. Умирал нищим, после смерти находятся сокровища несметные. Так вот, каждый наш порок, каждая наша неуемная похоть, страсть, там, мания величия, или жадность, или ревность, или придирчивость, или обидчивость, или там, приступ агрессии, да, я уже не раз вам говорил, это вообще шизофрения, но только это еще не заболевание такое, не хроника, да, не хроническое уже заболевание, это ступени психического заболевания. Почему я так говорю? Заметьте, любой порок, который мы делаем в этот момент, в момент удовлетворения вот этой похоти или совершения вот этого греха, мы теряем адекватность. В этот момент мы забываем о совести, о стыде, о приличии, об ответственности. Нами овладевает какая-то дурь. Вот, и мы говорим, заскок у него или у нее, да. Ну, потом отошел. Поэтому это еще не считается шизофренией. Чем чаще такое происходит, говорит, ну, глянь, ты уже, как, извините, говорят, в дурку скоро попадешь так. То есть, любая похоть. Вот понимаю, что пить не надо, но хочется выпить, заметьте, клин в голове. Дальше напился, дальше вообще чудеса и знамения вытворяю. Заметьте, это шизофрения. Потеря рассудка на момент – это приступ шизофрении. Ударился в блуд, изменяю нормальной своей хорошей жене. Это шизофрения, это одержимость, это неадекватность. Так вот я говорю, что каждый наш порок, каждая наша плоть, похоть, страсть, да, как мания величия там, или что-то другое, приступ агрессии, это моменты, это вспышки психического заболевания шизофрении. Мы шаг за шагом, ступень за ступенью, предаваясь вот этой похоти, спускаемся вот по этой лестнице в темный подвал на дно болезни, которая называется шизофрения. И когда мы полно, вот предаваясь вот этой похоти, когда мы теряем при этом рассудок, и похоть давит в этом замкнутом сосуде наш разум, мы доходим до какого-то момента, когда наш разум дает сбой. То есть перегорел, я уже так буду говорить, перегорел, как эта спираль, как в лампочке. Вот как лампочка, она рассчитана, допустим, там на 220, максимум 240 вольт. Вдруг раз в сети 260. Спираль перегорела. Или в утюге, там, или в лампочке, да. Вот так, предаваясь похоти, мы переходим пределы, в которых разум может еще работать. И вот когда мы достигаем вот этого дна, то если Христос не сделает чудо, что пока что маловероятно, да, то считай, что жизнь наша окончилась. Хотя мы еще живы немножко физически. Вот человек заболел, сошел с ума. Не просто так шизофрения происходит. Но я не говорю те случаи, когда человек обращается к гадалкам, там, к экстрасенсам, к чумакам всяким или чувакам, Кашпировским, да, там тоже сходят люди с ума. Тоже прямое вмешательство сатаны такое явное, да? А ведь сатана вмешивается в нашу жизнь, лишает нашего рассудка, побуждая нас поступать по нашим похотям. И поступая по ним, то есть... то прямое вмешательство сатаны в сознание человека, когда человек начинает колдовством, гаданием, ворожейством заниматься. А косвенно это через наши похоти. Так культурненько, сатаны вроде бы нет. Я вот хочу, а почему нельзя? Все говорят, все показывают, что это нормально. Да? Живи. Предавайся похоти и достигай того момента, когда в рассудке будет клин. И вот, заметьте, человек дошел до шизофрении, кто-то дошел до состояния бомжа. Но это уже, как говорится, все, вы это видите, вы это понимаете, Боже, как говорится, спаси от такого состояния. Но если мы не думаем, если мы не размышляем, мы на этом пути. Только я вам говорю, дно показываю для чего? Чтобы вовремя остановились и задумались. Чтобы не превратились в фанатиков, которые будут обречены на погибель. Вот надо включать рассудок. Если мы верующие, надо действительно задаться вопросом. Если я пришел к Богу, то является ли Бог моим, мой Бог премудростью, и который ищет рассудительного знания? Учит ли меня думать, думаю ли я сам, вникаю ли я в Писание, вникаю ли я в свою жизнь, вникаю, задаю ли я вопросы по поводу того, что говорят в моей церкви. Если я этим не занимаюсь, просто обыкновенный обыватель, мирской там или христианский, ем, пью и не думаю, я вам хочу сказать, деградация происходит не в один день, и самое страшное, что мы этого не замечаем, и когда мы ослепнем, мы этого не поймем. Кто сомневается, прочитайте Откровение 3 глава, послание ангелу Лаодикийской церкви. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Теперь слушайте, а ты не знаешь, ты даже не понял, что ты ослеп. Помните, да? Ты не знаешь, что ты нищ, там, слеп, наг, да? Ты даже этого не знаешь. Ну, там написано, советую тебе купить. Но если ты не перешел эту границу, ну, может быть, что-то произойдет. Хотя, судя по тому, что сегодня происходит в христианских церквах, я вам хочу сказать, что, да, советую тебе купить. Это же надо все поменять. В старом разувериться, новое принять, об этом надо думать, а думать мы отвыкли. Вот так мы приходим к тому состоянию, что мы можем быть живыми, ходить в церковь, верить в спасение, петь в хоре, проповедовать, а мы уже давным-давно похоронены. На этом я заканчиваю, извините, задержался, но просто хотел уже мысль закончить, да. Всего вам хорошего, и мой совет вам, не мой, даже Божий, да, через Павла. Вникайте в себя и в учение, занимайтесь им постоянно. Вникайте, наблюдайте, анализируйте. Тем самым вы закон Духа жизни будете не ослаблять, а укреплять. А будет разум сильный, и плоть станет немощной. В конце концов, вообще загнется и помрет. И будем свободны, будем иметь мир и радость, и Божье благословение. До следующих встреч с вами. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.